Когда я проснулся, за окном был уже день, и тонкий горячий луч бил в пол из щели между шторами. Юки рядом не оказалось, она зашторила окно, чтобы свет меня не разбудил. Через минуту Юка вошла в комнату с подносом в руках. На подносе был завтрак. Поставив его на кровать рядом со мной, она распахнула шторы. «Вставайте, ваше высочество», — сказала она, жмурясь от солнца. «Вас ждут великие дела». На ней было то самое платье сказочной принцессы, в котором она освободилась от опеки оленьего парка. И тот же головной убор в виде конуса с вуалью. В мочках ее ушей блестели маленькие изумруды, брови были чуть подведены, и я заметил на ее веках еле заметные тени. Вместе с мягкими замшевыми туфельками, словно сшитыми из зеленых листьев, это тянуло на парадную форму с полной боевой раскраской. Что-то определенно было у нее на уме. «Куда это ты так нарядилась?» — спросил я. «У тебя 15 минут на то, чтобы позавтракать», — ответила она. «Потом пора будет отправляться».
«Куда ты собралась?»
Она кивнула вверх. «В храм последнего поворота».
«Ага», — сказал я. «А с кем?»
«С тобой. Не с ним же?»
Она указала на стоящий в углу комнаты бюст Месмера. Только тогда я заметил на его мраморной голове черную треуголку Павла. Ее золотая тесьма ослепительно блестела на солнце. Раскрытый бархатный футляр, похожий на разинутую пасть, лежал на полу.
«Что ты себе позволяешь?» — спросил я. «Это очень ценная реликвия, которую смотрители надевают только в день Сент-Рапорт. Ее нельзя таскать, куда попало, и вообще трогать». «Я обращалась с ней аккуратно. Зачем ты ее принесла?» «Это наш билет наверх», — сказала она. «В храм последнего поворота».
«Почему?»
«Помнишь, ты говорил, что во время Сент-Рапорт ты сотворил лестницу и стоящего на ней ангела?»
Я кивнул.
«Создай опять эту лестницу. Не такую же, а ту самую. Только не где-то вверху, а у нас под ногами».
«А потом?»
«Мы поднимемся по ней в храм, как трое возвышенных». Я понял, что она имеет в виду. И даже вздрогнул от наглой простоты этого плана. «Но нас туда не звали и не позовут никогда», — улыбнулась Юка. «Можешь не сомневаться, все, кто попадает на небо, берут его штурмом».
«При котором обычно гибнут», — ответил я. «Может быть, кстати, гибель — самая важная часть процедуры. С чего ты взяла, что у нас получится?»
«Вспомни, что мы вчера прочли. Я специально хотела для тебя подчеркнуть. Храм надлежит возвести вместе, недостижимым ни для кого, кроме овладевших флюидом в полной мере». «Кто у нас овладел флюидом в полной мере, если не ты?» «Значит, ты имеешь право туда войти, а я буду при тебе сопровождающим лицом». С каждой секундой мне становилось все неуютней. Сильнее всего меня пугало то, что такое было вполне осуществимо. Я уже сделал это один раз и мог, наверное, сделать во второй, тем более, что теперь мне не надо было создавать ничего нового. Достаточно было просто вспомнить лестницу, ведущую сквозь облако.
«Откуда тебе приходят на ум такие вещи?» — покачал я головой.
«Я вот ни о чем подобном не подумал бы». «Это не предусмотрено заклинаниями твоего цов», — улыбнулась она. «Не написано на свернутой в трубочке бумажке у тебя в голове. Не зря таких, как ты, делают в карете».
«А у тебя написано?»
«Да», — ответила она.
«Почему это?»
«Потому что я волна, идущая из другого места».
«Я даже не знаю, из какого», — пробормотал я.
«Набралась у Адониса. Ешь быстрее. Тебе надо помыться и прилично одеться, ведь ты не хочешь попасть на небо заспанным и нелепым». От растерянности я принялся за еду. Пока я жевал фрукты с тостами и пил чай, она развернула передо мной черный мундир с бриллиантовым орденом, тот самый, в котором я выезжал на площадь в день Сент-Рапорт.
«Ты хочешь, чтобы я надел его?»
«Это единственный подходящий наряд для прогулки на небо», — сказала она. «И еще я принесла твою шпагу».
На стуле в углу лежал футляр с жезлом номер 2. На спинке этого же стула висели белые панталоны. Рядом стояли ботфорты.
«Зачем ты все сюда притащила?» — спросил я. «Тебе вообще не следует прикасаться к реликвиям. Этого не должен делать никто, кроме меня». «Извини», — ответила она. «Но я боялась, что если я тебя отсюда выпущу, ты передумаешь».
«Как я могу передумать, если я еще даже не согласился?»
«Ты согласился».
«Когда?»
«Во сне?» — улыбнулась она. Я вспомнил про сон, где я карабкался в небо по лестнице. Так вот откуда ей пришла в голову эта идея. Я сам ей все рассказал.
Пока я ел, Юка прохаживалась по ковру возле кровати. Она казалась возбужденной, и ее возбуждение постепенно передавалось и мне. «Хочешь отправиться прямо отсюда?» — спросил я. Она кивнула. «Почему?»
«Из осторожности», — сказала она. «Мне кажется, если мы будем слишком долго готовиться, нам могут помешать».
«Кто?»
«Не знаю. Мало ли кто. Например, какой-нибудь второй Галилео. Но пока никто не догадывается о нашем плане, бояться нечего».
«О нашем плане. Как ты великодушна, милая», — пробормотал я. В ее словах, однако, имелся резон. Но опасен был не второй Галилео, затаившийся во дворце. Бояться следовало ангелов. При долгих приготовлениях к подобной экспедиции ангелы могли заметить их и вмешаться даже из своего сна. Перехитрить их было невозможно, но внезапность и экспромт могли принести успех. Следовало действовать быстро и решительно, и как можно меньше об этом думать. «Может быть, — сказал я, — ты права. Кстати, не помню, говорил я тебе или нет, в моем сне про лестницу ты тоже была». Она только улыбнулась, словно и не сомневалась в этом ни секунды. Несколько минут ушли у меня на то, чтобы освежиться в ее ванной. Обилием разноцветных баночек, тюбиков и пузырьков на полках та напоминала мастерскую художника, каковой, впрочем, и являлась. Чтобы в моей голове возникало как можно меньше мыслей о предстоящем, их мог ощутить любой из ангелов, я читал этикетки, содержавшие большей частью смутные, но многообещающие комбинации слов. «Апельсиновая роса», «Победный бриз», «Слеза оленя» и так далее. Еще я думал, что женщине следует как можно реже впускать любовника в свою тайную лабораторию, по той же причине, по какой кукольнику лучше прятать от зрительного зала управляющие марионетками нити. Причесав мокрые волосы ее гребнем, я вышел в спальню и облачился в мундир с орденом, белые панталоны и ботфорты. Она подала мне треуголку Павла, головной платок и жезл-шпагу, уже прицепленную к перевязи в виде голубой ленты. Нацепив шпагу, я надел шляпу великого алхимика. Мне казалось, что я, как быстро несущаяся лодка, обгоняю собственный разум. Неизбежные мысли об опасности и даже безумии затеянного возникали пенным шлейфом где-то далеко за кормой и не могли меня остановить. Если бы я замер хоть на минуту, то верно отказался бы от авантюры. Но я не остановился, а вместо этого вынул жезл из ножен. «Держись за меня!» Ее руки охватили меня с такой силой, словно она собиралась повиснуть на мне в воздухе. «Зажмурься!» — сказал я, — «и не подглядывай, потому что иначе не выйдет. Ты готова?» «Да!» Закрыв глаза, я вспомнил лестницу в облаке, поднял жезл к потолку и позволил вихрю флюида, возникшему вокруг нас, ворваться в металлический стержень.